Глава 4. Полный комплект. Отъезд полковника привел нас в сильное беспокойство. Он, очевидно, возвратился к прошлому, которое мы считали законченным навсегда. Но что делать? Пуститься по следам сэра Эдварда Мунро? Мы не знали, какое направление выбрал он, какого пункта непальской границы намеревался достигнуть. С другой стороны, мы не могли скрыть от себя, что если он ни о чем не говорил с Банксом, то потому что боялся замечаний своего друга и хотел избавиться от них. Банкс очень сожалел, что пошел с нами в эту экспедицию. Итак, надо было покориться необходимости и ждать. Полковник Мунро, конечно, вернется до начала августа. Это был последний месяц, который мы должны были провести на санитарной станции, прежде чем отправимся к юго-западу, в Бомбей. Калагани, пользуемый Банксом, оставался только сутки в паровом доме. Рана его должна была скоро исцелиться, и он оставил нас, чтобы заняться своим делом в Краале. Август начался опять проливным дождем. «От такой погоды могли лягушки простудиться», — говорил капитан Гот. Но, в сущности, август был не так дождлив, как июль, и, следовательно, благоприятнее для наших экскурсий в Ториане. Между тем, сношения с Краалем участились. Матиас ван Гит был не совсем доволен. Он также рассчитывал оставить кочевье в первых числах сентября, а одного льва... Двух тигров, двух леопардов еще не доставало в его зверинце. И поставщик спрашивал себя, будет ли он в состоянии дополнить свою труппу. Зато вместо актеров, которых он хотел набрать для своих доверителей, к нему явились другие, которых он не знал, куда девать. Таким образом, 4 августа в одну из его ловушек попался медведь. Мы были в Краале, когда чикари привезли в подвижной клетке пленника большой величины с черным мехом, острыми ногтями, длинными мохнатыми ушами. Особенность этих представителей медвежьей породы в Индии. «К чему мне этот бесполезный тихоход?» — вскричал поставщик, пожимая плечами. «Брат, баллон, брат, баллон!» — повторяли индусы. Оказалось, что индусы только племянники тигров, а медведям – братья. Но Матиас ван Гит, несмотря на эту степень родства, принял брата Баллона с чувством весьма недвусмысленной досады. Он не мог бы быть доволен, что попадались медведи, когда ему нужны были тигры. Что он сделает с этим докучливым зверем? Ему невыгодно было кормить его без всякой надежды возвратить эти издержки. Индийского медведя мало спрашивают на европейских рынках. Он не имеет торговой ценности американского и даже полярного медведя. Вот почему Матиас ван Гит, хороший торговец, не хотел держать большого зверя, которого ему было трудно сбыть. «Хотите взять?» – спросил он капитана Года.
«А что я с ним буду делать?» — ответил капитан. «Делайте из него бифштекс», — сказал поставщик. «Если только я могу употребить эту катакрезис».
«Мистер ван Гит», — серьезно пояснил Банкс. «Катакрезис — выражение позволительное, когда за недостатком другого слова оно верно передает мысль».
«Я сам так думаю», — заметил поставщик. «Но год», — сказал Банкс, — «берете вы или нет медведя мистера ван Гита?»
«Нет», — ответил капитан Год, — «есть медвежий бифштекс, когда медведь убит. Это еще можно. Но убить нарочно медведя, чтобы есть бифштекс, это не придает мне аппетита». «Выпустите на свободу этого тихоходного животного», — закричал Матиас ван Гит своим чикарем. Клетку вывезли из Крааля. Один из индусов отворил дверцу. Брат Баллон, по-видимому, стыдившийся своего положения, не заставил просить себя. Он спокойно вышел из клетки, тихо качнул головой, что можно было принять за благодарность, и улепетнул, ворча от удовольствия.
«Вы сделали доброе дело», — сказал Банкс. «Это принесет вам счастье, мистер Ван Гит».
Банкс не знал, что слова его сбудутся. День 6 августа должен был вознаградить поставщика, доставив ему одного из зверей, недостававших в его зверинце. Вот при каких обстоятельствах. Матиас Ван Гит, капитан Гот и я, в сопровождении Фокса, машиниста Стора и Калагани, с самого рассвета осматривали густую чащу кактусов и мастиковых деревьев, как послышался тихий рев. Тотчас с ружьями наготове, хорошо сгруппировавшись, все шестеро, чтобы предохранить себя от нападения на одного, мы направились к подозрительному месту. Шагов на 50 далее поставщик заставил нас остановиться. По реву он, казалось, узнал, в чем дело, и, обращаясь особенно к капитану Году, сказал: «Главное, не стреляйте понапрасну». Он сделал несколько шагов вперед, а мы по его знаку остались позади. «Лев!» — закричал он. В самом деле, зверь бился на веревке, привязанной к раздвоенной крепкой ветви. Это действительно был лев. Один из тех львов без гривы, отличающихся этой особенностью от африканских. Но настоящий лев. Лев, нужный Матиасу Ван Гиту. Свирепый зверь, повиснув за переднюю лапу, сжатую петлей, страшно бился, но не мог освободиться. Первым движением капитана Года, несмотря на просьбу поставщика, было выстрелить. «Не стреляйте, капитан!» — вскричал Матиас Ван Гит. «Заклинаю вас, не стреляйте!»
«Но...»
«Нет, нет, говорю вам! Этот лев попался в мою ловушку и принадлежит мне!» Это действительно была ловушка, ловушка-виселица, и очень простая, и очень замысловатая. Крепкая веревка привязывается к крепкой и гибкой ветви, которая пригибается к земле, так что нижний конец веревки, кончающийся петлей, мог быть вложен в надрез столба, крепко вбитого в землю. К этому столбу привязывают приманку таким образом, что если зверь хочет коснуться ее, то должен вложить в петлю или голову, или лапу. Но только он это сделает, как приманка, как мало не коснулся бы ее зверь, освобождает веревку из надреза, ветвь приподнимается, вместе с нею и зверь. И в ту же минуту тяжелый деревянный цилиндр, скользя вдоль веревки, падает на петлю. Крепко стягивает ее и не допускает развязаться от усилий повешенного. Ловушка такого рода часто делается в индийских лесах, и звери попадаются в нее чаще, чем можно было бы думать. Обыкновенно случается, что зверь попадает в петлю шеей, отчего тотчас и удавливается, между тем, как его голову размозжит тяжелый деревянный цилиндр. Но этот лев попался в петлю лапой. Он был жив-живехонек и достоин красоваться между обитателями зверинца-поставщика. Восхищенный Матиас Ван Гит отправил Калагани в Крааль с приказанием привести подвижную клетку с извозчиком. В это время мы могли свободно рассмотреть зверя, ярость которого усиливала наше присутствие. Поставщик не спускал с него глаз. Он вертелся около дерева, заботясь, однако, держаться подальше от ударов лапой, которые лев раздавал направо и налево. Полчаса спустя прибыла подвижная клетка, запряженная двумя буйволами. Туда не без труда посадили повешенного, а мы пошли обратно в Крааль.
«Я просто начал отчаиваться», — сказал нам Матиас Ван Гит. «Львы составляют небольшой процент между лесными обитателями Индии, и я рад, что мог захватить этого зверя, который сделает честь моему зверинцу».
Впрочем, Матиас Ван Гит с этого дня не мог пожаловаться на неудачу. 11 августа два леопарда попались в ту первую ловушку для тигров, из которой мы спасли поставщика.